Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 23 марта, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Минске продолжается демонстрация протеста против результатов выборов президента Белоруссии. Алтайский краевой суд начал рассматривать кассационную жалобу адвокатов Олега Щербинского. Правительство Испании с осторожностью отнеслось к заявлению группировки «ЭТО» о прекращении вооруженной борьбы. В Минске продолжается демонстрация протеста против подтасовки результатов президентских выборов в Белоруссии. Вчера вечером на центральной площади города собралось около 5000 человек. Сегодня ночью на площади оставалось до 500 демонстрантов. За последние два дня милиция задержала около 150 участников акции. Многие из них были избиты.
Меня избили, я знаю, я стою за Беларусь. И неизвестно, не имеет значения, сколько на мне будет синяков, насколько на мне будет побоин, ссадин, порезов, там выстрелов. Я буду все равно останусь здесь до последнего со всеми. Со своими всеми братьями, сестрами, которые являются на земле нашей свободной Беларуси.
Заявил участник демонстрации. В Беларуси сегодня состоится заседание Центральной комиссии по выборам, на котором будут рассмотрены жалобы кандидатов президента Александра Казулина, Белорусского республиканского клуба избирателей и Белорусского хельсинкского комитета о признании выборов президента недействительными, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В жалобах на итоги голосования по выборам президента Белоруссии излагаются юридический аспект непризнания выборов действительными, а также прилагается мониторинг фактов нарушений избирательного законодательства как во время формирования избирательных комиссий и сбора подписей, так и в период проведения агитационной кампании. Только после рассмотрения всех жалоб состоится официальное объявление итогов выборов президента Белоруссии. Однако мало кто сомневается, что жалобы могут хоть как-то повлиять на окончательные итоги голосования. Поэтому объединенные демократические силы намерены объявить в День воли 25 марта на Октябрьской площади в Минске о создании широкого гражданского движения «За свободу». Власть наглым образом украла у нас победу, поэтому за нее еще надо бороться. Нас ждет кропотливая системная работа, которая неизбежно приведет к демократическим изменениям в Белоруссии. Так объясняются предпосылки создания движения. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Алтайский краевой суд рассматривает сегодня кассационную жалобу адвокатов Олега Щербинского, водителя, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. Адвокаты требуют отменить обвинительный приговор. По их мнению, авария, в которой погиб Евдокимов, произошла в первую очередь по вине водителя машины губернатора, многократно превысившего разрешенную скорость. В последние дни в нескольких российских городах состоялись акции автолюбителей в поддержку Щербинского. Под требованием отменить обвинительный приговор собрано несколько десятков тысяч подписей. Глава Ботлихского района Дагестана Руслан Алиев, который был тяжело ранен в среду в результате покушения, скончался в больнице. Автомобиль Алиева был обстрелян в центре Махачкалы. Не менее 10 человек были ранены, в том числе 4 охранника Алиева. Милиция подозревает в нападении 4 человек, которые тоже получили ранения и находятся в больнице под охраной. Это не первое нападение на Алиева. В сентябре прошлого года в результате обстрела он был ранен.
Радио «Свобода». Новости.
Сержант армии США приговорен к 6 месяцам заключения за издевательство над узниками иракской тюрьмы Абу Грайб. Военный суд в американском штате Мэриленд установил, что Майкл Смит использовал служебную собаку для травли заключенных. По делам о жестоком обращении с заключенными Абу Грайб уже понесли наказание свыше 25 военнослужащих США. Правительство Испании с осторожностью отнеслось к заявлению группировки «ЭТО» о прекращении вооруженной борьбы. Премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро заметил.
После стольких лет террора, этот мирный процесс, как и любой другой, будет долгим и трудным. Тем не менее, мы полны решимости довести его до конца. Правительство будет опираться на все политические силы и всегда помнить о жертвах террора и тех, кто продолжает борьбу за нашу безопасность.
Говорил глава испанского правительства. Эта террористическая группировка басков-сепаратистов объявила в среду постоянное перемирие, которое должно начаться с 24 марта. Заявление это было зачитано по радио и телевидению страны басков.
Радио «Свобода». Новости.
Организация освобождения Палестины вручила главе палестинской автономии Махмуду Аббасу и новому палестинскому премьеру, одному из лидеров Хамас Исмаилу Хании, письмо, в котором отвергает политическую программу нового правительства, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Решение об этом было принято на заседании исполкома ООП под председательством Махмуда Аббаса. Член исполкома Тайсер Халид сообщил журналистам, что Хамас не признает ни ООП единственным легитимным представителем палестинского народа, несмотря на ее мировое признание, ни законодательство палестинской автономии. В 1993 году впервые в истории палестино-израильского конфликта ООП и Израиль официально признали правомочность друг друга и начали мирные переговоры, результатом которых должно стать создание палестинского государства. Хамас не признает палестинские соглашения с Израилем и легитимность самого еврейского государства. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Высокопоставленные американские дипломаты в четверг отправляются в Вену за международной поддержкой американского проекта по предоставлению Индии мирных атомных технологий. Представители США встретятся с членами группы поставщиков ядерного оборудования, в которую входят 45 стран. Эта организация создана для контроля за экспортом ядерных материалов, которые могут быть использованы для создания оружия. Индия не входит в международный договор о нераспространении ядерного оружия, однако США считают, что передача ей разработок в сфере мирного атома в будущем поможет ограничить распространение ядерного оружия. В Беслане сегодня продолжится допрос потерпевших на суде над милиционерами, обвиняемыми в халатности в связи с захватом школы боевиками. На скамье подсудимых бывшие руководители РОВД Правобережного района Мирослав Айдаров, Таймурас Муртазов и Гурам Дряев. 16 марта им были предъявлены обвинения. Напомню главные новости к этому часу. В Минске продолжается демонстрация протеста против результатов выборов президента Белоруссии. Алтайский краевой суд начал рассматривать кассационную жалобу адвокатов Олега Щербинского. Правительство Испании с осторожностью отнеслось к заявлению группировки ЭТО о прекращении вооруженной борьбы.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
Как сообщают метеорологи, причиной затянувшейся зимы является малоподвижный циклон, задерживающийся над севером и затягивающий все новые порции арктического воздуха. Так, ближайшей ночью в северо-западных областях местами морозы могут достигать минус 15 и минус 20 градусов. Да и днем, несмотря на прояснение, ниже 0. В Москве сегодня днем в центре города до минус 7, во второй половине дня небольшой снег, 0, минус 2. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем минус 2, минус 4 градуса.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Главный обвиняемый в убийстве Хуршиды Султоновой признан невиновным. Жителям Костромы грозит вспышка инфекционных заболеваний. Дискуссия по вопросу о процедуре предоставления иностранцам немецкого гражданства.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы, рубрику «В этот день в эфире Свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Каким вам представляется политическое будущее Сергея Иванова? Такой вопрос мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Сергей Иванов циничен и этим привлекает многих, и особенно Путина, склонного к цинизму. Вспомните фразу Путина «мочить в сортире», она мало кого насторожила и даже понравилась, и это не случайно. И многое говорит о состоянии народа, пишет наш слушатель Дима. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. В Костроме объявлена чрезвычайная ситуация. Из-за конфликта мэрии с частным предприятием по вывозке бытовых отходов мусор в областном центре практически не вывозится на свалки. Сотрудники санэпидемстанции бьют тревогу. Жителям города грозит вспышка инфекционных заболеваний, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Несколько дней подряд у единственной городской свалки выстраивается очередь из мусоровозов. Отстояв рабочую смену закрытого шлагбаума, вереница груженных городскими отходами машин отправляется в гараж. Треть грузовиков уезжает за несколько километров на другую свалку в район. Однако чужой мусор никому не нужен, своего хватает. Скоро и сюда дорога будет закрыта, говорит водитель мусоровоза Николай Артемьев.
Мы стоим лишь полшестого утра, с вечера загружены. Мусор замерзает, потому что уже мороз. Вчера было тепло, сегодня мороз, мусор примерзал, может оторвать плиту, лопнуть шланг, разорвать насос, чего угодно может быть.
На полигон отходов въезд транспорту частного предприятия по вывозке мусора «Экрон-Сах» запрещен по приказу мэра Костромы Ирины Переверзевой. Причина в конфликте администрации областного центра с дирекцией мусоровывозящей организации. Каждая сторона называет свои доводы. Дирекция Кронсах убеждена, что мэрия хочет сэкономить на вывозке мусора, наняв другого подрядчика. В администрации уверяют, что фирма не справляется с работой и в одностороннем порядке расторгли с ней договор. В результате улицы и дворы областного центра буквально завалены мусором. Костромичка Галина Смирнова говорит, что боится подходить к переполненным контейнерам. Крысы, бродячие собаки, бомжи поселились на городских мини-свалках.
Мы вообще возмущены невозможности, но мы ничего не можем сделать.
Не возымели действия 14 исков в суды от обеих сторон. Пока техника отстраненного отдела подрядчика, а это 50 единиц транспорта, простаивает, город постепенно обрастает мусором. Переполненные контейнеры стали источником заражения птиц, трупы которых обнаруживают на мусорных площадках. На волне массового обсуждения птичьего гриппа перепуганные костромичи звонят во все инстанции. Как комментируют ветеринары, причина гибели птиц – отравление гниющими отходами. Куда страшнее крысы, говорит врач санэпидемстанции Леонид Верещагин.
Крысы. На сегодняшний день мы не сможем от них избавиться, если мы не решим проблему с мусором.
На предписание СЭС городской прокуратуры с требованием немедленно решить проблему мэр Костромы Ирина Переверзева отреагировала так.
Замусорить город мы не дадим никому, и в ближайшее время все завалы будут расчищены.
Нанятые мэрией подрядные фирмы с вывозкой мусора в полном объеме не справляются. Город призывает костромские предприятия и организации помочь с техникой, но призыв властей не услышан. В мусорный конфликт, так называют его в городе, вмешались депутаты. Законодатели требуют возобновить договор с фирмой на время выбора нового подрядчика. Конкурс на право вывоза твердых бытовых отходов назначен на 10 апреля. Значит, до этого времени костромичи обречены жить на большой свалке областного значения. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
В Москве 8:12. Продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Спасибо, Полина. Газета пишет, что сегодня Алтайский краевой суд рассмотрит кассационную жалобу адвокатов Олега Щербинского, осужденного на 4 года содержания в колонии-поселении по делу о гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Вчера же митинги в поддержку Олега прошли во многих российских городах, но самой непредставительной, как пишет газета, оказалась акция в Москве. Выразить свой протест против судеб и чиновничьего произвола вышли от силы 15 человек. Газета приводит некоторые подробности. У входа на Пушкинскую площадь активисты и автомобилисты раздавали листовки со стихами, которые надо исполнять было на мотив «Широка страна моя родная». Приведу цитату. «От Москвы до самого Алтая, да и дальше до Седых морей, кто с мигалкой, тот у нас хозяин и дорог, и судеб, и людей». Любопытно, что на сей раз в споре водители-стрелочники против чинуш с мигалками на стороне автомобилистов выступила партия власти. По принципу «не можешь запретить, возглавь». По инициативе «Единой России» был начат сбор подписей в поддержку Щербинского. Уже сейчас число подписавшихся, как подчеркивает газета, перевалило за 25 тысяч. В Барнауле прошел автопробег, также были организованы многолюдные акции в Новосибирске, Томске, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Москва же в медвежий список не входила, пишет газета. Может, от того и митинг оказался таким несерьезным. А вот российская газета предупреждает, Министерство юстиции готовит поправки в Уголовный кодекс, согласно которым на скамье подсудимых могут оказаться граждане-должники, бегающие от судебных приставов. Пока же в Уголовном кодексе есть статья, но она касается только юридических лиц. То есть под суд может попасть только руководитель какой-нибудь организации, фирмы, предприятия, учреждения, которые игнорируют решение суда. А вот простого гражданина можно было только оштрафовать. И если предложения судебных приставов будут приняты, то загреметь за решетку может и неплательщик по коммунальным счетам, и должник по кредитам, да и вообще любой другой, решивший, что постановление пристава ему не указ. Вот об этом сегодня пишет российская газета. Конституционному суду, похоже, пора паковать чемоданы, считает издание «Время новостей». Вчера закон о переводе одной из высших судебных инстанций России из Москвы в Санкт-Петербург был таки одобрен Госдумой в первом чтении подавляющим числом голосов. Газета подчеркивает, что депутаты так боялись не успеть принять широко анонсированную ранее поправку к закону о суде, что даже изменили повестку, передвинув рассмотрение этого давно обсуждавшегося документа на более раннее время. Президент Путин, который вчера в стране отсутствовал, ранее заявлял, что одобрит это решение после того, как Дума определит свою позицию. По расчетам лоббистов проекта «С берегов Невы» уже в 2008 году у суда будет питерская прописка в здании Сената. И еще вчера питерские чиновники впервые официально озвучили свою смету переезда. Всего 221 миллион рублей. Скорее всего, проект был оценен столь дешево, дабы не расстраивать Владимира Путина, который ранее выражал надежду, что переезд суда не будет связан с огромными необоснованными затратами. Но уложиться в такую сумму едва ли ему удастся, подчеркивает сегодня время. время новостей. Через полчаса продолжим читать газеты.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 21:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Белоруссии сегодня состоится заседание Центральной комиссии по выборам, на котором будут рассмотрены жалобы кандидатов в президенты и общественных организаций на итоги голосования. В центре Минска продолжается акция протеста оппозиции. Алтайский краевой суд рассматривает кассационную жалобу адвокатов Олега Щербинского, водителя, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Сержант армии США приговорен к 6 месяцам заключения за издевательство над узниками тюрьмы Абу-Грайб вблизи иракской столицы. Правительство Испании с осторожностью отнеслось к заявлению группировки ЭТО о прекращении вооруженной борьбы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. СМИ и украинские выборы – это главная тема программы. Участвует главный редактор журнала «Телекритика» Наталья Легачева и журналист, кандидат в депутаты от блока Юлии Тимошенко Андрей Шевченко. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Поговорим о футболе. Насколько мне известно, вчера состоялось много событий в европейском футболе.
В итальянской серии А вчера состоялась доигровка матча 29-го тура Кальярия Фиорентина, которая 2 недели назад из-за сильного ветра была прервана на 30-й минуте. Встреча завершилась ничью 0-0, и в результате Фиорентина осталась на 4-м месте в чемпионате, уступая 5 очков Интеру. И также в среду в Италии прошли первые полуфинальные матчи Кубка страны. Рома проиграла на выезде Палермо 1-2. Интер на своем поле нанес поражение Удинезе 1-0. Ответные встречи пройдут 12 апреля. В розыгрыше Кубка Англии третьим участником полуфиналов стал Челси. Он на своем поле с трудом выиграл у Ньюкасла 1-0. Ранее в эту стадию турнира пробились Вест Хэм и Ливерпуль. Последний участник определится сегодня в матче Чарльтон-Миддлсбро. В 29-м туре испанского футбольного чемпионата мадридский Реал сыграл в ничью 1-1 с Сарагосой. С таким же счетом завершилась встреча Валенсии с Вильяреалом. Асасуна выиграла у Реала Сосьедад 2-0 и вышла на 2-е место. Лидирует же в чемпионате Барселона, набравший 67 очков. У Асасуны на 12 меньше, у Реала на 13 и у Валенсии на 14. И, наконец, в розыгрыше Кубка России были сыграны первые матчи 1/4 финала. «Зенит» на своем поле взял верх над «Торпедо» 2-0. Встреча двух московских клубов «Спартака» и «Локомотива» завершилась в ничью 2-2, также в ничью 1-1 сыграли «Рубин» и «ЦСКА». «Сатурн» разгромил московское «Динамо» 3-0. Первый комплект наград разыграли фигуристы на чемпионате мира в Канаде. 2 первых места в соревнованиях спортивных пар достались представителям Китая. Чемпионами мира стали Зиньпан и Джан Тон. Серебряную медаль выиграли Дан и Хао Джан. Россияне Мария Петрова и Алексей Тихонов заняли 3-е место. В российской хоккейной суперлиге в среду стартовали четвертьфинальные серии плей-офф. «Лада» на выезде обыграла магнитогорский «Металлург» 2-1. В остальных матчах победы одержали «Хозяева». «Авангард» выиграл у ЦСКА 3-0, «Локомотив» у «Химика» 4-2, «Акбарс» у «Салавата Юлаева» также 4-2. Московский ЦСКА провел вчера свой предпоследний матч в турнире топ-16 баскетбольной Евролиги «УЛЕП». На своей площадке армейцы взяли верх над соперниками из немецкого «Бамберга» 76-64. Таким образом, ЦСКА вышел в четвертьфинал с 1-го места в группе «Ф». Второй командой, которая также пробилась в эту стадию соревнований, стала испанская «Тау Керамика», несмотря на вчерашнее поражение от «Литувас Ритас» 63-65. Сегодня матчи 5-го тура пройдут в группах «Д» и «Е», а в Перми состоится ответная встреча финала Кубка вызова ФИБА, перед которой «Уралгрейд» имеет 13 очков преимущества над украинским «Химиком». В Холмен-Колине на последнем этапе Кубка мира по биатлону состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин. На чемпионате мира по фигурному катанию мужчины выступят с произвольной программой, а танцевальные пары с оригинальным танцем. Продолжатся матчи первого круга на теннисном турнире в Майами. В четвертьфинальных сериях плей-офф чемпионата России по хоккею состоятся 2-е встречи. На чемпионате мира по кёрлингу среди женских команд будут сыграны предпоследние матчи предварительного турнира. А в Екатеринбурге в финале женского чемпионата мира по шахматам первую партию из 4 сыграют россиянка Алиса Галямова и китаянка Ксю Юхуа.
Я буду следить за кёрлингом обязательно. Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья. Наталья Федотова.
В городском суде Петербурга коллегия присяжных признала невиновным главного обвиняемого в убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Александр Дядин.
Непосредственно в убийстве Хуршиды Султоновой обвинялся один из 8 подсудимых. Остальные 7, также участвовавшие по версии обвинения в нападении на Юноса Султонова, его дочь Хуршиду и племянника Алабира, обвиняются в хулиганстве, совершенном из чувства межнациональной неприязни. Государственный обвинитель в своей речи объявил вину подсудимых вполне подтвержденной и попросил присяжных признать всех 8 виновными в рамках предъявленных им обвинений. Но присяжные пришли к выводу, что следствие не смогло убедительно доказать причастность обвиняемых к убийству таджикской девочки и вынесли вердикт. Главный обвиняемый в убийстве Хуршиды Султоновой невиновен, но его участие в хулиганстве и разбоях признаны доказанными, как и вина в том же еще 6 обвиняемых. Полностью оправдан один из несовершеннолетних подсудимых. Адвокат потерпевшей стороны заявил, что намерен обжаловать решение присяжных в Верховном суде Российской Федерации. Внимание к этому процессу в Петербурге большое. Нападение на таджикскую семью в феврале 2004 года вызвало широкий резонанс в обществе, а губернатор Валентина Матвиенко взяла раскрытие убийства под особый контроль. Но и после этого в Петербурге продолжаются нападения на представителей бывших союзных республик, на иностранных студентов, предпринимателей, которые не раз приводили к гибели людей. Член оргкомитета движения «Россия без расизма» Александр Винников считает, что в проявлении ксенофобии виновато все общество.
К сожалению, в нашем обществе отношение к расистам, фашистам и ксенофобам, я бы сказал, снисходительное. Совершенно необходимо, чтобы общество осознало свою ответственность за все происходящее. Когда скинхеды берут в руки нож, то это как бы последнее звено в длинной цепочке, в которую дают вклад очень многие люди. Надеяться на то, что нам удастся как-то радикально решить проблему этих убийств, которые происходят в городе все чаще и чаще, просто какими-то пожарными методами, не приходится. Только общество в целом может сделать так, чтобы дети, которые все рождаются чистыми и невинными, не превращались к 17 годам в хладнокровных убийц.
И пока подобные нападения не будут оценены как недопустимые ни в какой мере всеми органами власти, представителями органов правопорядка, судов, а главное всеми слоями российского общества, подобные происшествия будут происходить и впредь. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
И о другой судебной сенсации, на этот раз в Соединенных Штатах. Школьная учительница из штата Флорида, совратившая малолетнего ученика, освобождена от уголовных обвинений. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
С бывшей школьной учительницей литературы Деброй Лафейв снято обвинение в интимной связи с одним из ее несовершеннолетних учеников. Судья в округе Мэрион, штат Флорида, решил прекратить дело после просьбы обвинения, защиты и матери совращенного в 14 лет подростка не вызывать последнего в зал суда для дачи показаний, чтобы морально не травмировать его. Помощник прокурора штата Флорида Ричард Риджвей заявил: «По моей оценке, жертва испытывает огромные страдания от того, что его будут принуждать к даче показаний, и от всеобщего внимания, прежде всего со стороны прессы, не испытывающей ни стыда, ни совести. И я не желаю, чтобы это продолжалось». После такого заявления окружной судья Хейл Стенсил отверг просьбу обвиняемого о том, чтобы наказание не сводилось к тюремному сроку. Он заявил, что противное означало бы подрыв доверия к суду и ко всей системе уголовного правосудия, а также обесценило бы общественное доверие к школам. 25-летняя учительница средней школы Дебра Лафейв освобождена от обвинений в неоднократном совершении половых актов с 14-летним учеником класса, в котором она преподавала литературу. Интимные свидания с юным возлюбленным она устраивала у себя дома, в классной комнате и даже на заднем сиденье своего автомобиля. Дважды свидетелем сокровенных сцен был двоюродный брат мальчика. Имя и место жительства совращенного школьника и свидетеля держатся в секрете. Обследовавший подростка психиатр Мартин Лазорец говорит, что его пациент крайне взволнован шумом, поднятым в прессе. «Я думаю, очень правильно, что этот молодой человек не будет подвергаться мучениям со стороны судебной системы. Это добрый, спокойный юноша. Все произошедшее и так нанесло ему глубокую травму. А если заставить его давать публичные показания об интимных деталях, подвергать перекрестному допросу и напустить на него прессу, такое выдержит не всякий взрослый, не говоря уже о подростке. Освобожденный от обвинений педагог-совратитель Дебра Лафейв останется, тем не менее, под строгим административным надзором, по меньшей мере, в течение 3 лет. Она также лишена права работать в школе. После снятия уголовного обвинения, она впервые за 2 года расследования выступила с публичными комментариями, пытаясь убедить общественность, что распутничала с малолетним школьником исключительно по причине своего психического недуга под названием «биполярное аффективное расстройство». Собственно, этот фактор служил одним из основных аргументов ее защиты. Прежде всего, спасибо моему адвокату Джону Фитцгиббонсу. Он серьезно отнесся ко мне и сражался за то, чтобы показать реальность психических расстройств и их способность толкать хороших людей на плохие поступки. Я также благодарна моим родителям, друзьям и моему жениху за их любовь и нескончаемые молитвы. Еще одна интересная деталь. Недавно Дебра обручилась со своим другом, взрослым мужчиной, с которым у нее завязался роман уже после начала расследования, длившегося почти 2 года. Предыдущий брак молодой учительницы распался, когда стало известно о ее сожительстве с учеником. Прежний муж Дебры, Оуэн Лафейв, считает, что психическая неуравновешенность его бывшей супруги является мнимой. Я даже не подозревал, что у нее проблемы с эмоциональным здоровьем, и не помню, чтобы она обращалась к психологу. Во всяком случае, сейчас я не вижу у нее никаких признаков раскаяния. Она никогда и ни за что не брала на себя вину. Сейчас она винит во всем биполярное расстройство и прессу, которая не дает ей спокойно жить, но она никогда не сказала: «Да, это моя вина, и я вела себя неподобающе». Неужели можно всерьез считать, что дело прекращено в основном из-за огромного внимания к нему со стороны прессы? Джона Спилбер, адвокат по уголовным делам, считает, что это не так. Главное, говорит она, соблюдение максимально возможного баланса интересов всех сторон. Пресса здесь ни при чем. В конце концов, обвиняемая избежала тюрьмы, но она не избежала наказания. Не знаю, испытывает ли она глубокие угрызения совести, но с этим клеймом, административным и общественным, она проживет всю жизнь. К тому же я не припомню случая, чтобы судья когда-либо разрушил досудебную сделку о смягчении наказания по собственной опрометчивости, потому что никто лучше нас, юристов, не знает, как лучшим образом учесть интересы всех сторон процесса – жертвы, обвиняемого и самого суда. Бывший прокурор по сексуальным преступлениям Уильям Феллон считает, что с Деброй Лафейв обошлись слишком мягко. Сейчас она выглядит почти как жертва фальшивого обвинения. Возможно, со мной не все согласятся, но профессиональный опыт подсказывает мне, что в этом деле нарушено равновесие. Думаю, что обвинение все же должно было пойти до конца и привлечь всех свидетелей обстоятельств этого дела, а также основательно проверить доказательства так называемой душевной болезни обвиняемой. После отлучения от педагогической практики 25-летняя Дебра Лафейв работает официанткой в кафе. На пресс-конференции по случаю снятия с нее обвинений в совращении ученика-подростка Дебра сказала, что теперь хотела бы заняться журналистикой. Это вызвало едкие комментарии со стороны ее будущих собратьев по профессиональному цеху. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Дискуссия по вопросу о процедуре предоставления иностранцам немецкого гражданства. Политическое будущее Сергея Иванова.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, каким вам представляется политическое будущее Сергея Иванова. И у нас есть несколько сообщений. Будущее Сергея Иванова представляется безоблачным, пока существует антинародный режим. А вот наше будущее, в отличие от будущего Иванова, представляется ужасным, пишет Владимир из Москвы. Политическая судьба Иванова будет в полном порядке. Иванов – друг Путина, пишет Ирина Николаевна из Москвы. Полагаю, что Иванов является достаточно удобной фигурой для того, чтобы стать марионеточным преемником нынешнего президента, пишет наш слушатель Иван из Санкт-Петербурга. У всякого Иванова в России есть политическое будущее, как и у Петрова и Сидорова, так написал наш слушатель, который, к сожалению, не представился. Иванова назначат губернатором в Ханты-Мансийский округ, где проживают шаманы, написала наша слушательница по имени Мария. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в час дня по московскому времени после выпуска новостей в передаче «С христианской точки зрения» будет разговор о противоречиях в Евангелии. Откуда они, как смотрит на них наука, а как верующие? В гостях у передачи игумен Иннокентий Павлов, недавно опубликовавший учебное пособие для изучения Евангелия. Ведет передачу Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода».
Половина девятого. В Москве утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске четвертые сутки продолжается демонстрация протеста против подтасовки результатов президентских выборов в Белоруссии, несмотря на разногласия между лидерами оппозиции. Сегодня в Минске состоится заседание Центральной комиссии по выборам, на котором будут рассмотрены жалобы кандидатов в президенты и общественных организаций на итоги голосования. Алтайский краевой суд начал рассматривать кассационную жалобу адвокатов Олега Щербинского, водителя, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Глава Ботлихского района Дагестана Руслан Алиев скончался в больнице после вчерашнего покушения на него в центре Махачкалы. Сержант армии США приговорен к 6 месяцам заключения за издевательство над узниками тюрьмы Абу-Грайб вблизи иракской столицы. Правительство Испании с осторожностью отнеслось к заявлению сепаратистской группировки «ЭТО» о прекращении вооруженной борьбы. «ЭТО» объявило постоянное перемирие с 24 марта. Высокопоставленные американские дипломаты в четверг отправляются в Вену за международной поддержкой американского проекта по предоставлению Индии мирных атомных технологий. В ООН официально принято решение о прекращении 16 июня деятельности Комиссии по правам человека. На смену скомпрометировавшей себя комиссии приходит Совет по правам человека, 47 членов которого будут избираться Генеральной Ассамблеей ООН путем тайного голосования. В городском суде Петербурга коллегия присяжных признала невиновным главного обвиняемого в убийстве таджикской девочки в 2004 году. На севере Чили погибли 12 американских туристов. Автобус, в котором они возвращались с экскурсии в национальный парк, упал в пропасть. Европейский Союз ввел запрет на рейсы более 90 авиакомпаний, сочтя их небезопасными. В списке в основном авиакомпании африканских стран, но значится в нем также ведущая афганская компания «Ариана» и компания Казахстана и Киргизии.
И о погоде. Приближается апрель, а зима остается полноправной хозяйкой на большей части европейской территории России. Причина тому – малоподвижный циклон, задерживающийся над севером и затягивающий все новые порции арктического воздуха. В Москве сегодня днем в центре города до минус 7, во второй половине дня небольшой снег, 0-2 градуса, ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем минус 2, минус 4.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В России весной 2007 года срок службы по призыву в вооруженных силах будет сокращен до 1,5 лет, а с начала 2008 года до 1 года. Об этом сообщил министр обороны Сергей Иванов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Проект закона о переходе на 12-месячный срок службы по призыву с января 2008 года планируется обсудить на заседании правительства России 30 марта, сообщил министр обороны Сергей Иванов. А уже с весны следующего года ожидается сокращение срока службы на 1/2 года. Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза солдатских матерей, считает, что сокращение срока службы призывников не изменит ситуации.
Ничего не изменится, потому что солдаты по призыву остаются такие же бесправные. Получится, что одновременно будут служить ребята, на которых воинская обязанность будет возложена на разные сроки. Это несправедливо.
Недавнее предложение уполномоченного по правам человека Владимира Лукина увеличить призывной возраст до 21 года тоже, по словам Мельниковой, кардинальной ситуации не изменит.
Ребята страдают. Вот последняя страшная история – это мальчик, призванный из Дагестана, закончивший университет. Ему было 23 года на 12 месяцев, и тем не менее его убили там. Ничего возраст не решает. Против лома нет приема. Не всякое преступление становится известно даже семье пострадавших. Вот эта военная организация, она закрыта от контроля. Вчера мы получили страшное совершенно письмо. Парень застрелился в карауле. Потряс цинизм фразы дознавателя. Желая отдохнуть от службы, он выстрелил себе в середину груди. Это просто уму непостижимо. Такую фразу про погибшего парня. Ну, нечаянно, намеренно, в тяжелом душевном состоянии. Ну, ты действительно расследуй, что там произошло.
Говоря о деле рядового Андрея Сычева, Сергей Иванов отметил, что дело Сычева расследуется, окончательно будет решаться в суде, продолжает Валентина Мельникова.
Когда у нас военные такого высокого ранга начинают уверять общественность, что ничего не произошло, это Сычев сам плохой, или косвенно обвинять семью, что вы больного отдали, да, ну это просто давление на суд. Поведение Сергея Борисовича Иванова в истории с Сычевым было неприлично. И вот эта фраза «ничего серьезного не произошло». Вообще хотелось бы, чтобы все-таки министр обороны понимал, что армия – это в первую очередь солдаты.
Сообщалось, что письмо с требованием отставки министра обороны России подписали 9 тысяч человек. Сам Сергей Иванов прокомментировал это так. «Художественный свист меня не беспокоит». Сергей Иванов сообщил, что 5 апреля состоится второе всеармейское совещание молодых офицеров по вопросам дисциплины и правопорядка в войсках. Известно также, что весной 2007 года состоится первый выпуск офицеров-воспитателей для вооруженных сил России.
На самом деле есть один единственный шаг – это построение профессиональных российских вооруженных сил. Только тогда, когда люди приходят добровольно и готовы служить профессионально.
Говорила ответственный секретарь Союза солдатских матерей Валентина Мельникова. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Каким вам представляется политическое будущее Сергея Иванова? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина обратилась к жителям Томска.
Пускай сначала в армии наведут порядок, а потом уже думают руководить людьми. Армия должна быть профессиональная, а не такая, какая она сейчас. Чего в последнее время творилось? Дедовщина. Ну, это не армия, это вообще что попало.
Это опасно. Опасно с точки зрения очередного витка концентрации власти у милитаристов.
О, я даже не представляю вообще, что, кто, чего.
Слишком далека власть от народа.
Я практически не могу даже вспомнить его в лицо.
Вы знаете, я в политике вообще профан. Вот. Но как бы, мне кажется, ничего, мужик.
Ну, абсолютно вам скажу, что я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что мне как не импонирует этот человек, так и его... соответственно, деятельность.
Каким вам представляется политическое будущее министра обороны Сергея Иванова?
Ну, это сложный вопрос. Но есть мнение. Также отрицательно отношусь к приходу к власти военных любого ранга.
Это человек Путина стопроцентный. Понятно, что опять народ надурят, как всегда, и Иванова приведут к власти. То есть никакой оппозиции, никакой альтернативы, я думаю, точно не будет. То есть она, конечно, попытается как-то проявить себя, но то есть даже если народ поумнел и попытается там что-то голосованием там проголосовать за, против, там, ну, я думаю, ничего не получится. В итоге все равно к власти придет именно подконтрольный человек Путину. Может быть, это будет Иванов.
Ну, мне кажется, повысят, но нормальный он. Ну, премьер-министр на месте Фродкова, возможно.
А что, он остается в этой должности? Это от чего там у них зависит, я не знаю. Наверное, от внутреннего какого-то, кто как их там продвигает, поддержка же. А мы-то лично ничего не можем вот изменить, народ-то простой. Ну вот мне не нравится он и все. А как там у них? Они же друг друга поддерживают. От этого будет зависеть, наверное.
Долго он не продержится. Потому что в армии постоянное волнение происходит. И когда-нибудь эта грань перейдет дозволенная, и просто-напросто его снимут. Вот и все.
Так жители Томска отвечали на вопрос, каким вам представляется политическое будущее Сергея Иванова?
И этот же вопрос сегодня мы предлагали для обсуждения нашим слушателям. И у нас есть несколько сообщений. Иванова никто не снимет, никакие подписи не помогут, пишет наш слушатель Владимир из Москвы. Министр, который назвал возмущение страны, и не только нашей, произошедшее с Андреем Сычевым художественным свистом и не отличающим шаманов от наркоманов, на своем месте впереди ему светит президентство, и он будет продолжать мочить в сортире, обрезать все лишнее, пишет наша слушательница по имени Ирина. Мы благодарим всех, кто сегодня нам отвечал на этот вопрос, присылал свои сообщения. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
британские астрономы предприняли попытку решить одну из основных проблем теории формирования планетных систем. Планеты образуются в газопылевых дисках вокруг молодых звезд. Частицы пыли слипаются в крупные комки, которые затем сталкиваются, сливаются и образуют зародыши планет. Эти протопланеты уже достаточно массивны, чтобы продолжать расти, притягивая к себе газ и пыль. Однако эта красивая теория сталкивается с серьезной проблемой. Как показывает численное моделирование, протопланета, двигаясь внутри газопылевого диска, тормозится и примерно через 100 тысяч лет должна упасть на центральную звезду. В школе математических наук при Университете Королевы Марии в Лондоне впервые попробовали смоделировать совместное движение множества протопланет. Ожидалось, что гравитационное взаимодействие позволит хотя бы некоторым из них продержаться внутри диска более миллиона лет. Столько времени нужно для того, чтобы вещество диска было захвачено протопланетами или рассеялось в пространстве. Однако надежды не оправдались. Моделирование показало, что взаимодействие протопланет не может обеспечить формирование в системе нескольких планет-гигантов. Таким образом, в объяснении происхождения Солнечной системы по-прежнему остается серьезный пробел. Биологи из Университета Аризоны неожиданно обнаружили, что непотревоженные влажные леса бассейна Амазонки лучше всего растут во время сухого сезона. В других тропических районах Земли рост листьев начинается во время дождей, а в сухой период приостанавливается, и листья даже могут вовсе опадать из-за недостатка влаги. Однако амазонские джунгли пускаются в рост только по окончании сезона дождей и продолжают зеленеть весь сухой сезон. Исследователи особо отмечают, что это свойство характерно только для непотревоженных лесов. Там, где первозданные леса были рекультивированы, они ведут себя обычным образом. Палеонтолог Дэниел Ксепко из Американского музея естествознания опубликовал описание нового вида динозавра, который обладал самой длинной шеей в истории жизни на Земле. Внешне этот травоядный ящер был схож с диплодоком. При этом он немного уступал диплодоку по размерам, но превосходил по длине шеи. Длина его шеи составляла 8 метров и была больше трети длины тела. Окаменелые останки динозавра были найдены в 2002 году в пустыне Гоби. Они включают несколько костей ноги, часть грудины и 6 позвонков, каждый около полуметра в длину. Сейчас американские ученые закончили анализ и описание находки, а также реконструировали внешний вид этого существа.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
В Москве 8:42. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Новое известие сегодня решили затронуть тему карточных фокусов, но не в прямом смысле. Они имеют в виду проездные карточки метрополитена. У меня в этой связи вопрос к вам, друзья мои. Вас вообще сгорали карточки в метро, поскольку вы не успевали их использовать в течение отведенного метро времени?
Неоднократно сгорали, и не только сгорали. Случались всякие казусы, всевозможные. Они просто переставали работать, и мне почему-то их не хотели менять.
И у меня постоянная проблема. То купишь карточку на большое число поездок, она закончится срок раньше. Тогда в следующий раз пожалеешь денег, купишь на маленькое количество поездок,
значит,
а это дорого.
Вот, да, для вас это тоже актуально. Вот, между прочим, на днях Верховный суд России должен дать ответ на вопрос, который напрямую касается миллионов москвичей и наших ведущих в том числе. Имеет ли право метрополитен ограничивать срок действия проездных билетов? По мнению юристов, руководство столичной подземки грубо нарушает права потребителей, тем более, что ни в одном российском городе, где есть метро, не действует такая кабальная система, при которой проездные билеты на определенное количество поездок, кроме того, имеют ограниченный и при этом очень короткий срок действия, в результате чего проездные нередко сгорают, а деньги за них заплаченные не возвращаются. Итак, дело в том, что билеты на метро по-прежнему имеют ограниченный срок действия. Карточки на одну и две поездки работают только 3 дня с момента продажи, а на 5 и более поездок всего месяц. Пассажиры, которые не успели исчерпать возможности проездного в соответствии с правилами метрополитена, не могут получить компенсацию за неиспользованные поездки. И это уже не первый год вызывает массовое недовольство. Особенно негодуют гости столицы, посещающие Москву несколько раз в год. Садя с поезда, они должны каждый раз становиться в огромную очередь кассы метро, чтобы заново купить билет и потратить кучу времени. То, что столичный метрополитен нарушает права пассажиров, подтверждают юристы Конфедерации общества защиты прав потребителей. Устанавливать сроки действия для карточек на одну и две поездки незаконно, поскольку в этом случае пассажир оплачивает полную стоимость проезда 15 и 30 рублей соответственно, пояснил новым известием председатель организации Дмитрий Янин. Вы платите не за билет, а за услугу, и если вы по каким-то причинам ею не воспользовались, то можете требовать свои деньги назад за вычетом стоимости самой картонной карточки, но такого на практике не происходит. Однако в метрополитене считают, что все их действия законны, так как человек, купив билет, соглашается с условиями оплаты проезда. Так категорично заявляют в пресс-службе столичной подземки. На билете ведь указана вся информация о сроках действия и количестве поездок. По приблизительным оценкам экспертов, система ограничений срока действия позволяет увеличивать годовую прибыль от перевозки пассажиров, по разным данным, от 5 до 15%. Подробности в сегодняшних новых известиях. И в заключение, лето в Москве будет сухим и теплым. Сегодня у метеорологов Всемирный метеорологический день, значит, у них праздник. И в этой связи они нам предрекают сухое лето. В апреле, мае, июне в Москве и области с неба накапает обычное количество осадков, а потом начнется великая сушь. В июле и августе дожди будут в дефиците. Дачники, готовьте лейки и шланги, поливать сады и огороды этим летом придется часто. Но вот, впрочем, рассказать о теплом лете пока звучат риторически. Нам бы весны дождаться.
Это точно. Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Белоруссии сегодня состоится заседание Центральной комиссии по выборам, на котором будут рассмотрены жалобы кандидатов в президенты и общественных организаций на итоги голосования, а в центре Минска продолжается акция протеста оппозиции. Алтайский краевой суд рассматривает кассационную жалобу адвокатов Олега Щербинского, водителя, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Сержант армии США приговорен к 6 месяцам заключения за издевательство над узниками тюрьмы Абу-Грайб вблизи иракской столицы. Правительство Испании с осторожностью отнеслось к заявлению группировки ЭТО о прекращении вооруженной борьбы. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Половина новых российских компаний создается для уклонения от налогообложения, сообщил в среду руководитель Федеральной налоговой службы России Анатолий Сердюков. Подробнее об этом и о других темах в экономическом обзоре.
Уровень инфляции в России к 2009 году снизится более чем вдвое, до 4-5% в год, а темпы экономического роста составят 5-6%. Такие прогнозы содержатся в проекте сценарных условий экономического развития страны на ближайшие 3 года, который будет обсуждаться сегодня на заседании правительства. Половина новых российских компаний создается для уклонения от налогообложения, сообщил в среду руководитель Федеральной налоговой службы России Анатолий Сердюков. По его словам, каждый день в стране регистрируются почти 2000 новых компаний, половина из которых – фирмы-однодневки. В целом, на сегодня в Единый государственный реестр юридических лиц включено примерно 3 миллиона фирм, а в реестр индивидуальных предпринимателей – почти 5 миллионов человек. Уровень безработицы в России к концу февраля составил, как и в январе, 7,7% экономически активного населения страны, доля которого в общей его численности примерно 51%. Количество безработных в России, по данным Федеральной службы статистики, увеличилось в феврале на 62 тысячи человек и составило 5 миллионов 727 тысяч, из которых лишь каждый третий официально зарегистрирован в службе занятости. Правительство Литвы выкупит у российской нефтяной компании «Юкос» принадлежащие ей 54% акций литовской компании «Mažeikių Nafta». Осенью прошлого года в Литве были приняты законы, предусматривающие такой сценарий в том случае, если ранее эти акции не выкупит устраивающий литовское государство инвестор. Теперь покупаемый у «Юкоса» пакет акций компании «Mažeikių Nafta», а также часть ее акций, принадлежащих правительству, планируется продать новому инвестору. «Mažeikių Nafta» объединяет крупнейший в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяе, морской нефтяной терминал и систему литовских нефтепроводов.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 74 копейки за доллар США. За евро дают 33 рубля 54 копейки. На мировых рынках евро стоит доллар 20 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 23 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
3 передач литератора Юрия Кроткого. Писатели-самоубийцы. Александр Фадеев. Радио «Свобода». 23 марта 1968 года.
Кто в нашей стране не знал Александра Фадеева? В писательских кругах его называли маршалом. Многолетний генсек Союза советских писателей. Личный советник Сталина. Куда уж больше. Спрашивается, мог ли Фадеев верить Сталину, если тот вынуждал его визировать ордера на аресты друзей и товарищей Фадеева, литераторов? А известно, что Фадеев завизировал аресты 20 писателей только из одного поселка Переделкино. Фадеев пил, и это, конечно, помогало ему ладить с самим собой. Я знал, что в пьяном виде из ресторана «Арагви» тот же Фадеев звонил Борису Пастернаку и говорил: «Боренька, ты у нас один, единственный, который не врет». Однако после смерти Сталина непосредственным поводом к выстрелу явилось следующее. После того, как началась реабилитация невинно пострадавших при Сталине, некоторые жертвы Фадеева вернулись в Москву. Среди них был писатель, которого я обозначу буквой «М». Этот писатель публично назвал Фадеева негодяем и чуть ли не плюнул ему в лицо. После этого «М» повесился. И вот Александр Фадеев 13 мая 1956 года выстрелил из револьвера себе в сердце. В тот роковой день после обеда Александр Фадеев поднялся к себе в кабинет, это было на даче в Переделкино, написал 2 письма, одно жене Степановой, актрисе Московского художественного театра, второе в ЦК КПСС, лег на диван, обложился подушками и застрелился. Когда же Михаил Шолохов позвонил по кремлевскому телефону из Союза советских писателей Ворошилову и спросил его о письме Фадеева в ЦК КПСС, Ворошилов, как следует обругав покойника, сказал: «Если бы вы знали, что он нам написал, вы бы не задавали этого вопроса». Но существует версия, конечно же, придуманная версия, по которой Фадеев написал в своем письме коротко: «Я стрелял в политику Сталина, в эстетику Жданова, в генетику Лысенко».
Из серии передач литератора Юрия Кроткого «Писатели-самоубийцы». Александр Фадеев. Радио «Свобода», 23 марта 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 8:52. Вы слушаете Радио Свобода. В Германии развернулась широкая общественная дискуссия по вопросу о процедуре предоставления иностранцам немецкого гражданства. Главным предметом спора стал экзамен на знание истории и культуры страны. Из Берлина сообщает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
До сих пор в каждой земле Германии эту процедуру устанавливали самостоятельно. Главными условиями при этом везде были 8-летнее проживание в стране, не получение пособий, с исключением для лиц пенсионного возраста, знание немецкого языка, продемонстрированное на тесте, и уплата 250 евро за работу чиновников. От теста на немецкий язык освобождались молодые люди, получившие в Германии образование. И вот снова дебаты о гражданстве. С одной стороны, в Германии регулярно проводятся кампании по агитированию молодых людей получать гражданство. С другой, в двух землях Баден-Вюртемберг и Гессен руководители выступили с инициативой, что претендент на гражданство должен пройти тест на знание Германии, ответив правильно более чем на половину вопросов. Неделю назад в Гессене были опубликованы 97 вопросов, и они попали под огонь самой разнообразной критики как со стороны политиков разных партий, так и со стороны, например, турецких организаций. Говорит молодая турчанка редактор газеты «Франкфуртер Рундшау». Я, например, сходу не назову три горных массива, а такой вопрос есть, и по критериям вопросника пришлось бы, на мой взгляд, половину коренных немцев лишить гражданства. После этого вообще задумываешься, что определяет гражданина как такового. То ли это, что он может назвать немецких философ. Я лично сомневаюсь, что так следует определять гражданина. А я, читая эти вопросы, от них и от самого факта экзамена такого рода, просто заболеваю. Что же до половины турецкой части населения, то им придется просто учить многие ответы наизусть. Многие политики, в частности руководство партии «Зеленых», солидарны с турецкими организациями и находят тест унизительным. Но вот по этому вопросу высказалась и Ангела Меркель, которая не видит ничего дурного в тесте. Гражданином человек становится пожизненно, его дети тоже, поэтому государство вправе выяснить, сознательно ли решение тех, кто хочет стать немецким гражданином, или это просто решение по настроению. Об этих 97 вопросах патриарх немецкой литературной критики Марсель Райх-Ранецкий сказал, что он не уверен, что ответил бы на половину из них. Вот некоторые из вопросов с комментариями немецких журналистов. Назовите три реки Германии. Назовите три горных массива Германии. Назовите 7 федеральных земель и их столицы. Что понимается под реформацией, кто был ее инициатором? Немецкие газеты, шутя, предлагают альтернативные ответы, ставя рядом портреты Бисмарка и Шрёдера. Вообще, очень много вопросов по немецкой истории. В какие годы первой половины 20 века в Германии была диктатура? Комментарий журналистов. Не проще ли было спросить, с какого и по какой год у власти были нацисты? Сразу видно, что вопросы составляли чиновники. Есть вопрос «Объясните, что значит Холокост?» Спрашивается также, какое событие произошло 8 мая 1945 года, имеется в виду капитуляция. В комментариях вспоминаешь, нынешний бургомистр Берлина Воверайт на одном из ток-шоу не смог сказать, когда началась Вторая мировая война. Есть вопросы по Конституции Германии. Требуется, например, назвать 4 основных права гражданина, гарантируемые Конституцией. Есть вопрос, когда и с какой целью были созданы вооруженные силы ФРГ. Созданы они были в 1955 году, но комментирующие журналисты говорят, что о целях создания спорили и тогда, спорят и до сих пор. Есть немало вопросов даже по европейскому законодательству. Многие, прочитавшие тест, считают, что он придуман людьми с высшим образованием для людей с высшим образованием. Ведущие дискуссии постепенно во главу угла политики ставят вопрос о приеме Бундестагом единых для всех земель правил предоставления гражданства. Оппозиция против. Если в эти будущие правила будет введен тест в той или иной форме, то когда закон попадет на утверждение в Нижнюю палату парламента, он там принят не будет. В Бундестрате требуется единогласное голосование, но уже сегодня понятно, что руководители земель, где у власти социал-демократы, проголосуют против. Сама же идея единых правил постепенно набирает сторонников. Вдруг все обратили внимание, и многим из политиков это не нравится, что в Гейдельберге, например, гражданство получить легче, и процедура там происходит быстрее, чем, например, в Берлине, где только после специального решения руководства земли срок оформления ограничили полугодом, а раньше некоторые ждали более 3 лет. А в том же Гейдельберге вся процедура занимает максимум 3 месяца. Оппозиция и прежде всего «Зеленые» считают, что трудностей у иностранца на пути к гражданству достаточно, и новые тесты только отпугнут многих. В заключение еще один маленький экскурс в вопросник в раздел «Культура». Там требуется назвать по одному произведению Гёте и Шиллера, назвать хотя бы одного немецкого лауреата Нобелевской премии по литературе. Их было 7. Последние Томас Манн, Генрих Бёль и Гюнтер Грасс. Спрашивается, кто написал 9-ю симфонию «Соды к радости», и предлагается назвать 2 современных музыкантов Германии. Есть вопросы о спорте. Последний вопрос. Как называется немецкий национальный гимн? Из каких слов он начинается? Как называется, ей-богу, не знаю. Но как начинается, знает, я думаю, и в России. Deutschland, Deutschland, über alles. Германия, Германия, превыше всего. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Завершается очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Экология города и право граждан на общественное участие в принятии решений по изменению городской среды – это главная тема следующего часа. Гостем в студии будет Дмитрий Артамонов, руководитель петербургского отделения «Гринпис». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». We'll be right back. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио «Свобода». Говорит